Итак, если вернуться к теме брака, то нам нужно вспомнить, что чаще всего мы ориентируемся на такое выражение, что муж и жена – это одна плоть. При этом этому высказыванию придается нередко не совсем тот широкий смысл, который в него заложен. Часто в узком смысле мы видим это изречение и понимаем его так. Одна плоть – значит, мы имеем право теперь иметь здесь в семье телесные отношения, законом теперь не нам разрешены, и мы можем этим пользоваться. Так, как мы хотим, так, как сколько хотим, так, как когда хотим. Но выражение «одна плоть», муж и жена становятся одной плотью, более глубокий смысл. И нам нужно его тоже видеть. Кроме разрешения, законного разрешения на телесные отношения, причем и здесь даже нужно посмотреть глубже. Не сказано же с целью удовлетворения похоти. Все-таки главное это назначение этой функции, это продолжение рода. И это одна из обязанностей семьи, одно из условий семьи. Даже здесь нужно бы посмотреть более глубоко. Но тем более на само выражение с точки зрения непринадлежности более плоти одного самому себе. То есть вот плоть мужа не принадлежит мужу, поясняет апостол, принадлежит жене. А плоть жены не принадлежит теперь жене, принадлежит мужу. Вот смысл выражения «одна плоть». То есть объединение в семью предполагает утрату свободы. Свободы распоряжаться своей плотью так, как хотели раньше, хотели до заключения брака. Вот эта рамочка, вот это ограничение, оно очень серьезно. И уклонение в какие-то побочные контакты, оно уже называется грехом прелюбодеяния. Прелюбодеяние, потому что оно как бы уже сверх, уже за предел. Под любодеянием понимается греховное деяние в виде блуда, когда еще нет брака, еще человек не связан телом своим с другим телом в законном браке, то есть не имеет жены или жена не имеет мужа. Любодеяние. А прелюбодеяние, когда имел в законном браке право и возможность иметь телесные наслаждения, телесные удовлетворения и наслаждения, если уж смотреть с этой точки зрения, и был недоволен этим. Не хватило, был недоволен. Еще нашел себе право или нашла себе право получить это удовольствие еще на стороне. Ну, уже чересчур. Прелюбодеяние. Здесь происходит страшное разрушение единства этой самой плоти. И вот это единство плоти, которое положено как основа брака, одна общая плоть, она здесь, к горькому сожалению, разрушается. Поэтому Господь и говорит нам в Евангелии, что развод запрещен, кроме вины прелюбодеяния. Потому что прелюбодеяние разрушает семью, разрушает это общее тело. И сам Бог определяет нам ту причину, по которой семья признается разрушенной. И именно потому, что одно общее тело при создании семьи, оно должно быть одним общим телом. Оно не должно никогда разделяться, не должно никогда разрушаться. И то, что Бог соединил, человек не должен разрывать. То есть браку придается такой смысл, что он должен быть один и на всю жизнь здесь, на земле. Некоторые понятия церковь вводит о второбрачных, что-то говорит о третьем браке. Четкое дает определение, что четвертый брак – это уже просто не брак, это уже называть браком нельзя, это вообще блуд. То есть перебирать вот так варианты парной жизни, как это бывает у некоторых животных, на какое-то короткое время – это не человеческий образ жизни. То есть человек так не должен. Человек не просто с точки зрения биологическое, высокоорганизованное существо, творение. Человек имеет образ Божий и должен уподобиться Богу. Мало того, в Новом Завете благословляется безбрачие, широкое распространение получило монашество, одиночество в миру, даже без ухода в монастырь. И все это теперь благословляет Церковь, благословляет Бог. Хотя в Ветхом Завете это было исключением, это было нетрадиционно. А в Новом Завете уже как традиция. И почему так? Потому что сейчас в Новом Завете речь идет о спасении. Если в Ветхом Завете нужно было только лишь еще думать о приходе Спасителя, то сейчас в Новом Завете спасение уже осуществилось. Спаситель пришел, отдал себя в жертву, искупил человечество, примирил с Отцом Небесным. И теперь главная задача всех людей на земле – это спастись, используя благодатную силу жертвы Господа Иисуса Христа в церкви, которую здесь на земле основал Христос. Поэтому, создавая семью, мы также точно должны думать о спасении. Как только вместо этого главного назначения, вместо этой главной цели, мы положим какие-то другие цели и задачи земного плана, как более главные, чем спасение, то смысл семьи здесь нарушается. Наступает, появляется перекос, появляется болезнь в этой семье. Как бы закладывается некая такая мина под основание семьи, которая в какое-то время обязательно может взорваться. И пострадают не только сами муж и жена, пострадают и те, кто рядом в этом доме семьи, дети и все потомки. Поэтому нам с вами новозаветным, казалось бы, но все создано здесь, на земле, в Церкви Христовой. Благодать дает для того, чтобы мы создавали семьи разумно, ради спасения своего, чтобы это было главным условием для создания семьи. Также точно и сохранение семьи, если главное условие такое, то оно совершенно естественно. При самых крайних даже обстоятельствах, при самых невероятных потрясениях, которые могут в жизни случиться, сохранение семьи, потому что здесь спасение, и если так создавалась семья. Горькому сожалению, так и не создают семьи. И так, когда семьи уже созданы, когда хотя бы один из членов семьи приходит к вере, то вот здесь взаимного понимания нет. Один может о спасении что-то думать и говорить, а второй еще совершенно далек от этой темы. И тут, в связи с приходом одного из супругов к вере, возникают естественные противоречия. Как же здесь сохранить семью? И спасаться хотим уже, хотя бы одна половина начинает об этом думать. А вторая половина не только не собирается спасаться, вторая половина начинает препятствовать спасению. И тут возникает полное недоумение. Господи, ну как же так? Если Ты благословляешь брак, Господи, если Ты благодатью Своей содействуешь нам во спасении, если мы пытаемся прийти к вере, почему же здесь в семье получаются такие раздоры, разлады? Почему семьи разваливаются даже тогда, когда вроде бы к вере уже совсем близко, и разваливаются семьи даже формально у верующих людей и даже у священников, что уж говорить о нас, о мирянах. Вот такое горькое состояние наше с вами. Почему все так? Потому что, когда мы говорим, что муж и жена – это одна плоть, мы забываем, что души – это две разные. Ведь не сказано в Священном Писании, что муж и жена – это одна душа. Сказано только плоть одна. И больше всего в том смысле, что не имеет права уже ни муж распоряжаться теперь своей плотью. Она ему теперь лично не принадлежит. Ни жена сама своей плотью теперь не может распоряжаться. Ее плоть принадлежит мужу. Итак, вот оно, здесь в семье дозволенное право телесных отношений, да еще и с целью продолжения рода. Вот так бы нужно было представлять телесные отношения. Но и здесь нужно помнить, что две души-то разные. И каждая душа сама за себя будет давать отчет Богу в свое время. При этом муж воспитывался в своей семье отдельно от своей будущей жены. Она в своей семье. Он родился от своих родителей, папы и мамы. Она от других совершенно людей, от своих папы и мамы. Муж при зачатии его, когда он был младенцем в утробе мамы, он получил по наследству душевные особенности папы и мамы, а они от своего рода, целого большого рода. Давайте себе представим, у его мамы тоже были папа и мама. Они тоже что-то свое имели и в него влили, вложили при зачатии. У их папы и мам у каждого свои были. Посмотрите, как вот эта вот геометрическая прогрессия разрастается, в какое большое число людей, которые участвуют в жизни, в наследственных особенностях конкретного человека. Сколько ему закладывается туда приобретенных навыков, способности или неспособности к вере, склонности к греху, любимые страсти, какие-то навыки жизненные, которые ему преподаются здесь, в семье с детских лет. Каждый ребенок так уникален, потому что так уникально соотношение всех качеств, которые ему достаются по наследству от предыдущих поколений. Итак, если у будущих мужа и жены совершенно разные взгляды на жизнь, совершенно разные взгляды на смысл жизни, на практику жизни, буквально вплоть до того, что вкусы разные. Один любит соленое, другой любит не соленое, один пресный, пресный, другой кислый. Этот любит со светом спать, тот в темноте. Это вот такие элементарные бытовые вещи. Один ботинки привык вытирать перед входом в квартиру, а другой совершенно не привык это делать. Один на полочке все ставит аккуратненько, и надо, чтобы был порядок, а другой в этом отношении свободен. Где положил, там и положил. Сколько таких нюансов в жизни. Один любит яркое, другой любит бледное. Один любит спать утром долго, другой соскакивает ни свет, ни заря. Вот так мы, собираясь в семью, мы не успеваем даже посмотреть, какие качества имеет вторая половина. Сейчас люди, пришедшие к вере, вспоминают свою прошлую жизнь, там, где даже браки еще целые, не развалились, но которые терпят большие скорби, очень серьезные искушения в семьях, вспоминая, и теперь уже с позиции веры, размышляя о тех своих днях, когда они выбирали себе вторую половину, вспоминая в деталях подробности того знакомства, тех первых встреч, тех первых взаимоотношений. Они сидят, опускают горько голову на свои руки и говорят, что я наделал, что я наделал. И лишь бы здесь в отчаянии не впасть. А что наделал ты, человек? Ты так горюешь теперь, ты теперь понимаешь, когда ты ничего не можешь сделать со своим сыном. Почему? Потому что у сына качество папы. А папа вот такой, такой и такой. Он и сейчас вот такой. И твой сынок теперь вот, в нем проявляются с возрастом вот эти качества. И что теперь сделаешь? Ну как теперь его исправить, говорит мама. Это даже смотреть невозможно. Такого разгильдяя, как это я... Как, подождите. Вы же воспитывали его с детства? Старалась, да, воспитывала. Но у него качества отца, говорит, проявляются вот вовсю. Ничего больше сделать не смогу. Ну не могу больше ничего сделать. Я говорю, хорошо. Кто ему выбрал такого папу? Опять опускает голову, вздыхает. Я, говорит. Так что мы выбрали тогда? Мы выбрали крест. Вот если так христианка или христианин от неудачной нынешней семейной жизни способен вот так рассудить, что тогда был сделан выбор креста. И теперь ничего нельзя изменить вот так каким-то резким переворотом или изломом. Ничего. Теперь приходится пожинать плоды и последствия вот того выбора. И как горько-то, как тяжко-то. Душа мечтает о чем-то лучшем. Душа думает, что недостойна вот этого всего. Тогда приходится человеку вспомнить, что достоин. Обязательно достоин вот этого всего. И вот это чадо твое любимое, которое не удалось сделать так, как вот маме самой хотелось, а он такой, как папа. А папа вот такой, такой, такой и такой разведок. Ну это же крест. Это же был выбор креста. Приходится говорить, давайте подумаем, по-другому могло быть? Могло, могло. Еще вот тот человек за мной ухаживал, еще вот этот, еще с тем переписывалось, еще можно было как-то по-другому. Но не вышло же? Не вышло. Значит, Господь попустил этому быть? Ну, конечно, попустил. Вы выбирали? Я выбирала, да. Приходится признать. Я делала выбор, расположение сердца склонилось вот к этому, хотя и другие были. Но тогда что же? Взятый крест надо донести? Ну тяжко же, говорят, ну не в моготу нести-то. Тогда приходится напоминать, но крест-то ведь имеет свое значение определенное. Изучали теорию? Да, изучали. С нашими прихожанами легче разговаривать, они все теорию изучали. Теорию аскетики, теорию покаяния. Говорят, так что крест-то дает, если его донести до конца? Да помню, говорит, это же ключ, говорит. Ключ, которым открывается дверь в Царство Небесное. Чья дверь-то? Ваша? Моя. Так что же, говорю, выбросить-то хотите? Ну, надо донести. Он тяжел, он труден, этот крест, конечно. Во-первых, сами выбирали от этого выбора. И все последующие годы вот так прошли. Но не сошлись характерами люди за долгую жизнь. Не сошлись. Он велосипедист и любит на велосипедах ездить. А эти велосипеды он где держит? В городской квартире, знаете? На балконе. А у него же не один велосипед. Не один. Два или три. Она говорит, ну хоть второй-то ты выкинь. Он говорит, не лезь, ничего не понимаешь. Съездил на очередную поездку велосипедную. Далеко ездит, компанией там какими-то, надолго. Приехал, велосипед грязный. Где надо мыть велосипед? Нет, в луже бы надо было, да, но это же велосипед, вы не понимаете. Это велосипед. Надо мыть его в ванной. Велосипеды как человека, самого близкого друга. Он говорит, велосипед мне дороже, чем ты и твоя ванная. И моет велосипед в ванной. Но при этом она говорит, ты бы хоть убрал за собой вот эту грязь-то из ванной. А ты мне на что? Я, говорит, тебя терплю. Терплю столько лет. Вот он не может, человек. Велосипед помыл, поставил его в коридоре. С него течет. Коридоры в квартирах узкие. А она не худенькая такая, пролезть не может. Все время цепляется за него, шаркается. Тут детали какие-то валяются. Ванна грязная, ну и так далее. Вот пустяк, вот элементарный пустяк. Какой-то велосипед, какое-то маленькое хобби. А столько трагедий, столько трагедий. Я говорю, вы хоть не ругайтесь. Ну как не ругаться? Он его и в постель тогда с собой положит, говорит. Ну что-то же я должна делать. Неужели я вообще должна молчать? Ну ничего теперь сказать нельзя. Я говорю, ну просить можно. Жена же может просить. Я уже, говорит, уже 20 лет прошу. Я говорю, ну ничего, абсолютно никакой уступки. Только хуже стало. Вот второй велик завел и сыну еще купил, третий. Значит, у него два велосипеда и у сына третий велик. Балкон занят полностью, на него не выйдешь, говорит, даже тряпки не повесишь. Коридор занят. Регулярно в ванной это все моют, в квартире прямо в комнате ремонтируют, переворачивают его на седло, на руль ставят, и ремонт тут же идет. Ну что поделаешь. Это деталь, маленькая деталь вот такой семейной жизни. И в другой семье другие детали. Там кто-то все время смотрит телевизор. Телевизор. Муж так захвачен просмотром телевизора, смотрит свои жуткие фильмы, ужасные, говорит, фильмы, и требует жене, чтобы она сидела с ними и тоже смотрела. Она говорит, я не могу вот это смотреть, говорит, у меня голова разрывается от этих грохотов, от этого шума, говорит, там убийства, какие-то кровь, я не могу, говорит. Он говорит, ну тогда у нас с тобой ничего общего не осталось. Она говорит, ну как, мы столько лет прожили, вот у нас дети там и прочее. А в народе же правильно говорят, седина в бороду, бес в ребро. И вот если в этот момент жена не проявит какого-то необходимого внимания к мужу, который он требует, например, смотреть с ним вместе телевизор, у него зарождается под воздействием злых духов отторжение от жены. Ты не можешь смотреть со мной телевизор, ты не разделяешь моих интересов. Тогда другие люди появляются, которые на работе где-то, в обществе, там, в походах появляются где-то, которые имеют такие же интересы. И удивительно, там сходятся мнениями, там появляются общие какие-то герои, общие рассказы, там интересно. А дома жена, вот она другая какая-то стала неинтересна, к вере пришла, ничего не надо. Вот как странно все. Семья разваливается, говорят, что делать-то? Итак, две души разные, плоть одна, две души разные. В народе даже недаром стали говорить, ничего, поссорятся, а потом помирятся. И что их помирит-то, супругов? Знаете, как говорят, постель помирит. Ну, до поры до времени так бывает, да. Даже если у людей нет какого-то более серьезного основания для примирения в семье, то постель определенные годы людей примиряет в браке, в семье, мужа и жену. Но это тоже дело временное, потому что оно плотское. Плоть, она нестабильна, она не постоянно здесь на земле. Она старится, дряхлеет, она болеет. Она требует какой-то к себе снисходительности, она пребывает в немощи. И поэтому интерес, даже сама страсть меняет свое отношение к лицу противоположного пола, этому близкому, родному, который сначала так привлекало, а потом вдруг перестает привлекать. Кожа сморщилась, смотреть, говорят, на нее противно, еще что-нибудь там наговорят. Но у него тоже свои какие-то дефекты, недостатки. Значит, постель перестает примирять людей. В то время, когда постель прекращает быть главным в семье. Ненадежный метод содержания и укрепления семьи. Тем более, если строили семью на этом, то там быстро эта мина взорвется. Потому что здесь всего лишь похоть, плотское влечение. Тот же самый злой дух, который через это плотское влечение там вначале романтически и эйфорически соединял эти две души в одну эту общую плоть, он потом может сыграть злую шутку. Поскольку похоть продолжает развиваться, при семейных телесных отношениях, в законном браке, страсть блуда продолжает расти. Если она была засеяна еще с детских лет, если она была взрослена, если перед заключением брака люди не познали в себе эту болезнь, да и другие болезни души, дефекты души, то потом ориентироваться именно на эту страсть опасно, потому что она в семье продолжает развиваться, когда она дорастет до определенного уровня, она может раз резко вот так перевернуться своим влечением к противоположному лицу, к другому лицу, к другому лицу. Вот здесь дома надоело, все неинтересно, все одно и то же. Романтики нет, эйфории, говорят, больше нет. Страсть не получает такого удовлетворения, как тогда, раньше. А вот там на стороне она будет сильнее разжигаться. А почему? Ну потому что это зависит от злого духа. Злой дух может усилить, как бы в этой топке, этой страсти, раскочегарить ее сильнее там, где ему выгодно. А вот здесь, где имеет право человек в семье, здесь что сделает злой дух с этой страстью? Там раскочегарит, подбросит угля и кочергой там расшевелит, чтобы пламя было сильное. А дома что сделает? Потушит, конечно. Он туда нальет, наплюет чего-нибудь туда, в эту самую топку этой страсти. Все, страсти лишает, а то она и тут тухнет, и вообще в противоположное переворачивается. В отторжение. Вот как? Как ненадежно, как опасно строить семью на основании страстей. А на основании других страстей вместе искали славы, вместе искали денег, вместе искали удовлетворение какой-нибудь мести вот, какого-то, в отношении какого-то врага, и на этом основании, может быть, соединились с семьей. Кого-то гордость, что мы умеем, мы добьемся, мы обязательно достигнем, мы пройдем, мы все трудности преодолеем. Любая страсть может примешаться здесь, которая у нас развита с детских лет, если она найдет в себе согласие в душе другого человека. И на этом основании может быть временное согласие душ. И тут общее тело. Но потом эта же страсть может обернуться другим совершенно боком или не будет иметь такого удовлетворения, как это было раньше. И все. Пылкость теряется, интерес теряется. И если брак был для того, чтобы удовлетворять вот эту самую пылкость, так называемую любовь, а которая потом гаснет, то интерес к браку теряется. А тут детки уже появились, тут же ответственность. Тут проблемы. А как же теперь детки сиротами останутся? А так и есть в жизни. И вторая, и третья попытка, и далее пытаются создавать семьи. Только хуже и хуже бывает. Редко, когда второй брак бывает счастливым. Ну, по глупости, когда совсем в первом браке что-то натворили, как-то так по случайности совершенно соединились, встретились, совсем все не клеилось. Ну, бывает, может быть, второй раз. Это еще вне церкви, вне веры это все еще происходит. Бывает. Бывает. Так как же нам сделать так верующим людям, которые сегодня пришли к вере, чтобы, если мы еще только хотим создать брак, не мы, не про себя говорю, если кто-то еще желает создать брак, создать семью, как же им поступить так, чтобы эта семья была на более надежном основании, на более прочном основании? Итак, кроме общего тела, еще есть две души, которые через общее тело очень близко друг к другу теперь находятся, очень близко. Если раньше иногда встречались, а потом опять по своим семьям расходились. Вот погуляли, поговорили, посмеялись, поотдыхали, потом опять по домам разошлись. А вот теперь в семью соединились. И вот все время вот люди видят друг друга, и то, что раньше не замечали, начинают мозолить глаза. Вот одно и то же, и каждый раз это становится каким-то нудным. Ты так больше не делай. Хорошо. А сама продолжает делать еще 10 раз. Или она ему делает замечание. Ты вот так, пожалуйста, делай, хорошо, а сам не может, навык. Выработался навык, и изменить его не так просто. Это же нужно жертвовать собой. Это же нужно учитывать немощи ближнего. Это же нужно понимать, что этот мой навык основан на страсти. Нужно же признать его за грех. Нужно же понимать, что вот этим грехом я разрушаю мир с Богом. Я не только огорчаю свою вторую половину, разрушаю мир с Богом. Я лишаюсь спасения. Если вот так рассуждать, тогда есть смысл побороться. Есть смысл изменить навык. Есть смысл попробовать обнаружить саму страсть и научиться с точки зрения аскетики, как с нею бороться. Так, чтобы она не только не разрушала семью, так, чтобы она не препятствовала спасению. Итак, смотрите, в основании мы можем заложить очень надежный фундамент, который будет связан с главной целью жизни человека на земле, со спасением. Если главная цель пребывания человека на земле – это достижение блаженной вечности, это спасение, и семья – это один из путей спасения, тогда и здесь в семье нужно все подчинить спасению. Если с таким основанием создавать семью, тогда будет совершенно другой фундамент, более надежный. Хотя отцы говорили, что и в благословении, которое дает священникам при заключении брака, в таинстве брака, священник, там есть стандартная такая проповедь, священник там говорит такие слова, что есть путь, который стократный плод приносит. Это какой путь, знаете? Духовный стократный плод приносит. Это монашество, да. Вот там священник, браком сочетаются люди, а он им говорит о стократном плоде, не забывает напомнить. Но все-таки это стократный плод во спасение. Есть, говорит, 60-кратный плод во спасение. Это тогда, когда вдова останется по какой-то причине, но сохранит вдовство, сохранит свою чистоту и больше не будет создавать семью. То есть и в браке человек пожил какое-то время, но лишившись брака по какой-то причине, больше не пытается искать себе вот этого земного счастья, а сохраняет чистоту, верность ушедшей второй половине. 60-кратный плод, говорит священник. Есть и другой плод, 30-кратный, честное брачное сожительство, честный супружеский мир в семье, честная ответственность и обязанность друг перед другом с рождением детей и воспитанием их для Царства Небесного. 30-кратный плод. Так вот, он говорит, что и это хорошо, то, что вы выбрали, и это хорошо. Но посмотрите, как церковь не говорит о каких-то других вещах, что вот так и так вы теперь можете жить, то, что вы хотите в семье, то можете и делать. Нет, церковь опять нам говорит о плодах духовных. То есть если кто-то, а мы, большинство из нас, выбираем этот путь спасения, это не какой-то другой вариант какой-то вообще жизни. Это путь спасения. Только другой, третий вариант спасения, при котором тоже можно принести много плодов. В 30 крат увеличить вот эти плоды, те, которые мы имели, скажем, до брака, каждый по себе. В 30 раз можно их увеличить, для вечной жизни приготовиться. При сохранении своей семьи, при честном супружестве. Так это путь спасения. И тоже достаточно серьезный, и тоже достаточно важный, и существенный, и церковь это благословляет. Итак, вот эти две души, которые разные все-таки, со своими наследственностями, со своими особенностями, как же им сделать так, чтобы они принесли вот этот 30-кратный плод при постоянном совместном пребывании, уже из-за того, что у них теперь одно общее тело, вот пока они тут на земле, навсегда, пока на земле. И вот эти две разные души должны теперь настроиться как-то так на изменение себя. Не на изменение второй половины, а на изменение себя. Чтобы понести тяготы и немощи ближнего. Чтобы восполнить недостаток его добра, если у этой половины есть это добро. А та половина, если имеет какое-то свое добро, восполнила недостаток добра в первой половине. Посмотрите, как вот два как бы не совсем одинаковых, разных, надо сказать. Каждый что-то имеет по себе, какое-то и худое, и что-то и доброе от природы же в нас тоже заложено. И вот этим, соединяя и дополняя друг друга, мы могли бы принести 30-кратный плод. В жизни как происходит в действительности, на практике? Но все, кто в семьях пожил, и уже много лет пожил, и скорби понес уже серьезное, люди говорят: вот этими-то вот недостатками-то вот мы и мучим друг друга и раздражаем. Вот эти-то вот недостатки, вот они-то и разваливают семью. Они-то и разрушают вот это доверие, вот этот мир, вот это хотя бы хрупкое очень, но земное счастье, превращают его в несчастье. А терпеть-то мы друг друга даже и не можем, оказывается. Вот где разница душ, у которых нет основания как-то изменяться. Нет причины, если нет веры. И обратите внимание, если вера есть, то для спасения, своего личного спасения, человек трудится над собой, в том числе научается прощать, чтобы... Для чего прощать ближнего? Нет, точнее. Для чего надо прощать вторую половину? Чтобы... Да, чтобы свои-то грехи были прощены. Ну как просто в семье применять все эти заповеди? Мы же не только с вами живем в мире, на работе, в транспорте, там где-нибудь. Мы живем-то в семье и много времени проводим в семьях. Так и здесь тоже надо прощать. Если закон говорит прощать даже врагов, то эти домашние-то уж не совсем же враги. Но иногда бывают, по-вражески поступают. Но тем более даже в этом. Вы же Господь предупредил, и враги человеку, домашние его. Они становятся тогда врагами, когда одна половина начинает идти к вере, пытается идти к вере, и ближние зачем-то делаются врагами. И в этот момент не враждовать, не воевать нужно, а применять закон, евангельский закон, прощайте, и вам простится, отпускайте, и вам отпустится. И если та половина, которая приходит к вере, не знает себя, не знает своих грехов, тогда нет причины прощать ближних. Не надо, чтобы грехи простились, поскольку не знает их человек, не видит в себе их человек. А если бы видел и знал, надо, чтобы простились бы грехи, хотел бы прощения грехов, потому что хотел бы спасения Царства Небесного. Вот как важно до начала создания семьи узнать себя, кто я есть. Не только узнать вторую половину, узнать себя, кто я есть. И вот если бы в храме так заботливо подходили к созданию браков, когда молодые люди ищут себе вторую половину, хотят создания семьи, и вроде как торжественное, очень значимое событие для любого прихода, вот, объявляют батюшка, братья и сестры, у нас теперь молодые люди появились, которые, значит, решили создать семью, или вот вчера вот он их венчал, а вот тут он их представляет всему приходу. Ну, торжественный момент, вроде бы все красиво, торжественно, почти сказочно. Но при этом, как они подготовились к браку с точки зрения веры? Вот было бы очень важно, если бы каждый человек, который собирается еще только создавать семью, он бы прежде изучил веру и изучил себя. Так, чтобы у него лично было основание для спасения. Основанием для спасения вот оглашение является и проверка себя на свои болезни, диагностика себя, проверка своих страстей и тех грехов, которые есть в человеке, потому что этими грехами, этими страстями и будет разрушаться семья. Если человек не будет знать своих грехов и не научится борьбе со страстями, не признает себя грешником, окаянным, не будет сам просить у Бога милости, не будет свои грехи считать грехами, будет себя оправдывать, то тогда как с таким человеком жить? А если у второй половины дефекты и немалые, и точно такие же, и тоже нет никакого основания, а есть одна гордость – я хочу, чтобы, по-моему, было. Я хочу, чтобы так. Сколько это будет продолжаться еще? Я тебе там 100 раз уже сказал. Или сколько тебя терпеть? Всю жизнь терпеть. Недаром же говорят, жена как геморрой. Один раз соскочил, говорит, и на всю жизнь. Ну, дурацкая шутка, простите меня. Но это в мужиках ходят такие шутки. Ходят. Говорят, а вот, женился. Дурак ты, говорят, дурак. Завел, говорят. И вот друг с другом, значит, переживают, рассказывают друг другу. Как это один вляпался, а тот как другой вляпался. Ну ладно, если хоть совесть еще какая-то, остаток нравственности, если еще от родителей передался, тогда такой человек хоть будет пытаться сохранить семью, ну как-нибудь, жалко оставить детей, страшно предать вторую половину. Бывают, знаете, моральные качества у некоторых современных еще людей еще есть, они сохраняются. И та советская традиция, еще советская, которая оттуда еще, с дореволюционных времен пришла, сохранение семей. Там на основе веры их сохраняли. И вторая была причина сохранения семей до революции. И особенно в Ветхом Завете. Какая была причина? Ну, самое главное, что женщина не могла в том мире жить одна. А, это-то вы и забыли, жены. Для жены было страшно остаться одной. Поэтому вдовы плакали и плакали и плакали. И оплакивали смерть своих мужей не только потому, что им было жалко, не только потому, что они лишались от своей вот этой вот опоры, второй половины. Они плакали от отчаяния, о том, а как сохранить теперь семью, себя, детей, имеется в виду семью теперь без мужа, без отца. Было очень трудно выжить. Это сейчас научно-технический прогресс дает возможность женщине, современной женщине, без создания семьи зачать ребенка, родить, получать пособие и воспитывать его. И в детский сад отдавать, и выучить там, и все что угодно. Раньше были обстоятельства другие. Еще в Ветхом Завете, когда пророк Моисей сказал разводное письмо давать женам, то это было ведь не благо. Это ведь не было Божье благословение как добро. Что это было? Это была угроза. Это была угроза жене. Смотри, если не исправишься, не будешь слушаться мужа, даст тебе разводное письмо. Куда ты с ним пойдешь? Не страшно? Это сейчас не страшно. Тогда было очень страшно. Итак, пророк Моисей не шел против Бога, когда давал право мужьям давать разводные письма женам. То есть выгонять их. За трудный характер, за какой-то, за неуклончивое такое поведение. То есть жена в Ветхом Завете – это строго, совершенно и ясно, помощница мужу в делах его. Это второе лицо в семье. Она никак не могла быть равной. Вот такое положение жены в семье, оно укрепляло семью. И невозможность в мире прожить одной – это укрепляло жену. Укрепляло жену в необходимости слушаться мужа и служить мужу. Вторая причина – это вера. Когда человек знает, что нельзя разрушать семью, что Бог соединил, то человек не должен разрушать, не должен. Это закон. Это будет грех, если мы вот так будем просто брать и уходить из семьи, разрушать семьи, искать другие варианты, заключать другие браки, вторые, третьи, пятые и так далее. Все это будет грех. И не случайно Господь в Евангелии говорит, что женившийся на разведенной, что это он делает? Так ужас какой. А как так, Господи? Когда иудеи послушали его, а что они сказали, это ученики-то? Так лучше вообще не жениться тогда, да? Лучше тогда вообще не жениться. Смотрите, какой вывод, какой простой и ясный вывод сделали. Если так все строго, что нельзя разводиться, хотя Моисей же дал право, они говорят, а ты нас учишь по-другому. Ты говоришь, вообще нельзя, кроме вины прелюбодеяния, вообще нельзя разводиться. И кто женился на разведенной, тот прелюбодействует. Вот тебе раз. Значит, нарушает закон. Значит же грех. Значит, как же теперь спастись? И в Евангелии мы читаем все эти изречения Господа и должны ими руководствоваться. Итак, если второй брак вдруг является прелюбодеянием, как же мы тогда их заключаем, вторые браки? Некоторые современные ревнители, они говорят, все, все. И если второй брак, то все, погиб человек. Брось вторую жену, возвращайся к первой. Даже такие рекомендации звучат. И даже такие страшные вещи, которые противоречат канонам церковным, что как бы все надо ломать, то, что ты тут настроил, возвращайся к первой жене и продолжай с ней жить дальше. Но чтобы мы не слушали вот эти все бредни, мы должны знать, что в церкви есть снисхождение. Как сам Господь, милостив и благ, так и церковь, как тело Христово, имеет экономию, снисхождение к нам грешникам. И поэтому снисхождению в правилах святителя Василия Великого, конкретно четвертое правило, если вы захотите, дома можете найти и прочитать. Святитель Василий Великий, он пишет так, и это канон церкви. Церковь приняла эти его послания как канон. И руководствуется все 2000 лет, должна, точнее сказать, руководствоваться. Так там сказано, что второй брак, если он уже заключен, то он налагает епитимию на человека, поскольку Господь сказал, что женившийся на разведенной или кто развелся второй раз, создает семью, прелюбодействует, то поэтому налагается епитимия. Он говорит, некоторые один год налагали, некоторые два года епитимию налагали. После прохождения этой епитимии, если во втором браке супруги доказали свою верность, они продолжают отчитываться перед своим пастырем, духовником, он постоянно их должен контролировать, тогда Через 2 года, если они сохранили этот свой второй брак, показали свою честность, верность не только друг другу, но и церкви, тогда они вновь допускались до причащения святых Христовых тайн. То есть епитимия заканчивалась, проверка заканчивалась, и от пути спасения их больше никто не отлучал. Итак, по экономии, по снисхождению к немощи человеческой, из-за сильного действия страстей, из-за страшного, хитрого, тонкого влияния злых духов, церковь после некоторого испытания, 2-летнего в частности, второбрачных снова допускала до святого причащения. В этом же правиле святитель Василий Великий говорит и о третьем браке. Вот куда экономия распространяется, посмотрите. Третий брак. Хотя уже это называют многоженством. Уже много, уже слишком много, говорят. Но по экономии и третий брак, который подвергался епитимии, потому что это был грех, прелюбодеяние. Святитель Василий говорит, некоторые приняли на 3 года отлучать, некоторые на 4 года приняли отлучать от святого причащения. Мы, говорит, приняли на 5 лет. Итак, по прошествии епитимии, уже более длинный, он говорит, нельзя им запрещать входить в церковь, все равно. Если они показывают покаяние, плод покаяния приносят, верность сохраняют, чад своих рождают и воспитывают в вере, то есть от веры они сами не бегут, а в покаянии пребывают, осознавая вот эту свою вину, нарушение закона Божьего. По прошествии вот этой епитимии их все-таки допускали до святых Христовых тайн. То есть им путь спасения снова открывался, они становились равноправными членами церкви. Вот так Господь, Дух Святой, вразумлял пастырей с древности в том, чтобы снисхождение к нам, грешникам, они имели.